Значит, ну, Федору Ушакову молились, значит, скажем так, ну, не потому, что он воин, а потому, что он святой, значит, и, соответственно, скажем так, Бог угодил святости своей, значит, не воинскими подвигами, а больше подвигами поста и молитвы, значит, скажем так. Так случилось, что по его, значит, молитвам начались чудеса, значит, начали приглядываться и, скажем так, канонизировали, потому что, действительно, после окончания земной его жизни множество совершилось таинственных вещей, которые позволяют утверждать о том, что он у престола Божия все-таки как-то Богу угодил, несмотря на то, что у него был тяжелый воинский подвиг. Дорогие братья и сестры, вот сегодня мы читали про накормление, значит, 7 тысяч, значит, там, сколько там, 2 рыбы и 7 хлебов, я не помню, но факт, что очень мало. Значит, очень мало. Значит, и, соответственно, понимаете, то есть есть понятие такое, а есть понятие экзегеза. Экзегеза – это толкование. Толкование, значит, существует там много всяких толкований. Значит, понимаете, существуют богословские школы с разными экзегезами. Значит, существует Александрийская школа, существует Антиохийская школа. Вот мы, в частности, православные, мы наследники аллегорического толкования. То есть толкование, значит, которое в основном, значит, используется Александрийская богословская школа. Значит, то есть, скажем так, это Ориген, значит, это, скажем так, другие отцы. И, соответственно, там тоже вот, понимаете, толкование, ну, много, можно не буквально воспринять вот этот отрезок, вот этот отрывок, который мы в Евангелии читали, потому что, в принципе, с точки зрения богословия это возможно. Потому что с точки зрения богословия Бог сотворил мир из ничего. То есть, скажем так, он не было никакой праматерии, из которой Бог потом как из глины лепил мир. То есть, эта вся праматерия была создана Богом изначально. То есть, скажем так, Бог создал электроны, Бог создал лептоны, Бог там создал элементарные частицы соединились в атомы соединились в молекулы и так дальше, понимаете? То есть вот эта вот энергия, которая божественная, которая, значит, скажем так, потом, значит, Бог создал эту энергию, из энергии она начала уплотняться, возникла уже материя, значит, знаете, уже понятие из курса физики, что есть микромир, в микромире совершенно другие законы. Не законы, законы уже там, значит, материального мира как таковые не работают. Там энергия и материя очень близко, понимаете, то есть. И соответственно, вот, то есть Бог из ничего мог сотворить такое количество еды. То есть он мог, теоретически он мог. Возможно ли, значит, делал ли это он, понимаете? Дело в том, что в Священном Писании не описывается процесс творения еды. Там сказано, что набрали 7 корзин. Значит, и вот, скажем так, вот это как раз для учеников Христовых оказалось чудом. Дело в том, что в другом месте Священного Писания, когда он накормил, то есть здесь он накормил 4000 человек, там он, значит, в другом месте Святого Писания, он накормил 2 рыбами и 5 хлебами 5000 человек, как говорят, без жены и детей. То есть жены и дети тоже ели, поэтому 1040 было, как минимум. Значит, ну, скажем так, все это там у нас в Евангелии, значит, существует понятие нумерологии, особенно это касается эсхатологической книги Апокалипсиса Иоанна Богослова, где нумерология, буквально там зашифрованы знания вот в этих всех числах 7, 3, 2, 12 и так далее, значит, 9 и так далее. Соответственно, вот тут тоже вот эти вот числа 40 тысяч, там 5 тысяч, 7 тысяч, значит, то есть это тоже может быть нумерология. Но факт то, что, понимаете, скажем так, возможно, то есть вот это вот удивительное дело, что набрали столько еды. То есть вот в данном случае, значит, понятно, почему его хотели сделать царем. Как вот Господь же удалился потом от них. Значит, а они его искали. А искали они зачем? А потому что им такой был царь нужен, что ничего не надо делать, а он будет всех кормить. Понимаете, великолепный менеджер с точки зрения там было чудо, не было чуда. Факт то, что вот здесь набрали 7 корзин, а там 23 корма. Понимаете, просто еды, просто так взяли и набрали. Просто так. Понимаете, вот ниоткуда, казалось бы. Понимаете, потому что, ну, еврейский народ, он очень разумный народ. И очень сложно представить себе, чтобы разумный вот этот еврейский народ куда-то пошел с женами и детьми, не запася какой еды. Очень сложно себе представить. Понимаете, вот. Поэтому вполне возможно, что они, скажем так, когда апостолы пытались там что-то делать, то есть они, скажем так, все свои заначки открыли, значит, и поделились потом с апостолами тем, что они съели, не доели. Понимаете, и, соответственно, апостолы удивились, как это вот Господь так устроил, как это так, понимаете. Вот. Поэтому в этом отношении, когда вот начинают над нами смеяться, что ха-ха-ха, вот посмотрите, он насытил там, значит, не в том смысле, что насытил, а в том смысле, что он насытил своих ближних. Он насытил своих апостолов. Он насытил всех, кто был рядом с ним и служил ему. Не тех, кто его слушал, а тех, кто служил ему. И поэтому вот эта экзегеза, она возможна. То есть, понимаете, вот когда мы разговариваем совсем уж с неверующим человеком, который не думает о том, что чудеса возможны, что в принципе ему об этом тоже можно рассказать. Потому что, как вы понимаете, просто-напросто все пытаются подвергнуть сомнению реальность евангельских событий. И, соответственно, вот тут, значит, когда он там насытил 4000 человек, ха-ха-ха, хихихи, начинают похихикивать. Хотя на самом деле, в принципе, если использовать экзегезу, то есть вот толкование, понять, как это возможно было, то может и такой быть вариант. Понимаете, для, скажем так, Евангелия для неверующих, для того, чтобы доказать, что такие события были. И для этого, поэтому, соответственно, дорогие братья и сестры, нужно каким-то образом все равно уметь, скажем так, самое важное, что для наших современников, значит, для наших ближних, постараться представить реальность религиозного мировоззрения. Потому что, к сожалению, реальность религиозного мировоззрения, это все, знаете, скажем так, вот, может быть, это наша недоработка, но, понимаете, вероятнее всего, что необходимо религиозное мировоззрение адаптировать для современного человека. То есть пытаться каким-то образом, значит, его, хотя бы современным языком ему рассказать, понимаете, вот, допустим, реальность воскресения из мертвых. Понимаете, воскресение из мертвых, это, знаете, очень, значит, воспринимается сразу. Понимаете, если просто вот воскресение из мертвых, да, вот оно будет, ведь мы же считали себе пророка Иезекииля. Значит, вот как эти кости собираются в одно место, значит, поле, на поле похоронены люди, вот эти кости из земли вылезают, на них там, значит, жилы, на них там плоть нарастает, на них там потом, понимаете, там глаза появляются, кожа, все обтягивается. Понимаете, это, конечно, если представить, это фильм ужасов выглядит на самом деле. Значит, но тем не менее, скажем так, вот пророк Иезекииль, вот такое вот видение ему было. Значит, но дело в том, что кроме пророка Иезекииля, этим вопросом занимались ведь многие святые. Значит, и многие святые задавали себе вопросом, допустим, что, представьте себе, допустим, что, значит, там в святоотеческом богословии, значит, есть такие мнения, значит, и не обязательно, что они вот супер правильные, о том, что именно человеческая плоть, именно того человека, она восстанет из мертвых, восходит именно ее воскресим. Значит, но на этот, вот именно на такие утверждения Афинагор Афинский, допустим, Афинагор Афинский, вот. Значит, он говорит о том, что, ну, представьте себе, значит, человек, допустим, там, значит, его, значит, съели креветки, ну, полностью съели. Потом креветки съел кит, значит, а кита съели опять люди. И разъехались по всей планете. А потом там поутонули, они же рыбаки. Один в Индийском океане утонул, в другом на Северном полюсе где-то утонул. И их тоже съели. Понимаете, вот как они воскреснут? Вот это именно вот если эта плоть должна, вот именно эта плоть должна воскреснуть, как эта плоть со всей планеты будет стекаться в одну точку? Ну, возможно. Конечно, возможно. Но это еще более страшный фильм ужасов. Понимаете? Поэтому, дорогие братья и сестры, вот такие вещи, они, значит, требуют нашего размышления. И требуют, скажем так, потому что, представляете себе, вот Афинагор Афинский, он человек был очень разумный. Значит, и, скажем так, у них целая дискуссия по этому поводу была. Понимаете? Этот вопрос непростой. И куда вас, в принципе, ни ткни, везде вопросы непростые. Понимаете? Очень непростые. Значит, и, соответственно, скажем так, вот, значит, эти вопросы все равно, они требуют такого отношения к себе, чтобы воспринять их как реальность. Понимаете? Вот. То есть, что это не была какая-то сказка. Потому что, к сожалению, у нас, знаете, вот есть такое понятие в богословии, когда, вот знаете, значит, Бог, он такой большой, он такой могучий, он такой всемогущий, он такой сякой, такие, знаете, куча свойств апофатических, куча свойств, значит, катафатических и так далее, и так далее. И Бог в итоге выясняется, что Бог это что-то такое, знаете, вот вообще непонятное. То есть он вообще нереальное существо. Абсолютно нереальный Бог, понимаете? Вот. То есть, как вы понимаете, вот святые отцы в своем, значит, желании возвеличить Бога, они вообще вот реальность его, вот вообще резинки стерли. Понимаете, вот он вообще нереален. Он не представляет из себя реального существа, реальной личности. А он что-то такое, знаете, такой вот воздушный шарик, который вот, понимаете, вот. А наша задача адаптировать это все. Вот эти богословские споры, значит, все эти, надо тихонечко адаптировать для современного человека, чтобы он понимал, что Бог реален, что Господь Иисус Христос реально жил, значит, что реально здесь свершилось вот это вот то, значит, что мы теперь имеем возможность в рай войти. Понимаете? Вот. И это было очень актуально для многих раньше. Значит, сейчас для нас это, как бы, знаете, значит, в рай попадут, это как бы естественно. Значит, вот, к сожалению, значит, не все. окончания земной жизни. Или рай – это место, куда попадут все воскресшие после окончания земной жизни. Это вот какой, который рай? Понимаете, вот, получается три рая. Значит, рай номер один, рай номер два, рай номер три. Понимаете? И соответственно, вот на эту тему, скажем так, иногда бывает очень большая размытость. Значит, и она требует нашего размышления на эту тему. Понимаете, вот не все святые, не все написали. Святые не все объяснили. Понимаете, вот я вот учусь в семинарии, и я сейчас это констатирую, что оказывается нужно наше размышление на эту тему. Значит, размышление человека, который, скажем так, живет в системе коперниканской. Когда мы уже знаем, что планета вращается вокруг Солнца. А все святые в большинстве своем творили. Они считали, что Земля – центр Вселенной. И вокруг Земли все планеты вращаются. И, значит, в некотором смысле, вследствие, к сожалению, из-за римских пап, из-за католиков, богословие сейчас в некотором смысле представляет из себя человека с открытым ртом. Вот с момента открытия Коперника, вот богословие стоит с открытым ртом и не знает, как это объяснить. Понимаете? И это все происходит, к сожалению, значит, из-за католического богословия в большинстве своем. Понимаете? Вот. Они, значит, дважды два – четыре. Коперник сказал, дважды два – четыре, ребята. А римский папа сказал, не, мне не нравится, дважды два – это пять. Значит, а тем, кто дважды два – четыре скажет, мы сожжем на костре. Значит, а русская православная церковь во времена Ломоносова к католической церкви присоединилась. Значит, кто будет там утверждать там, значит, коперниканскую систему, да, как сказано там в утверждении синодального комитета, безжалостно досожжется, по-моему, там. То есть они Ломоносова очень хотели сжечь. Ломоносов, знаете, очень утверждал, много чего наговорил. Значит, его единственное, что там как бы правительство спасло, но очень хотели сжечь. Понимаете, очень хотели. Понимаете, скажем так, в итоге, к сожалению, на тот момент просто православное богословие, оно, значит, ну, скажем так, мы ползли за католиками. За католическим богословием ползли. У нас великолепно была разработана система борьбы с грехами, но то, что касается вот космизма, то, что касается картины мира, вот мы ползли за католиками. Просто откровенно все, что они говорили, вот мы просто принимали. Понимаете, вот. А скажем так, у нас наш православный, восточный православный космизм был очень плохо разработан. И даже сейчас тоже плохо разработан, понимаете? И, значит, и нужны наши мозги для этого, для того, чтобы это все тихонечко разрабатывать. Не просто разрабатывать, а, скажем так, попытаться вот эти вот действительно вот эти зерна, вот эти вот бриллианты богословия, которые вот наши святые родили, вот их потихонечку попытаться адаптировать для современного мира. А это, скажем так, нужно, а кто это будет делать, как не мы с вами? Понимаете, в духовных академиях занимаются Ветхим Заветом. Они занимаются какими-то там этими, знаете, звуковыми формулами, там какими-то там. Там никто не занимается реальностью, понимаете? Духовные академии заняты другим. У них надо написать работу, защитить ее, получить пятерку. А не с точки зрения, чтобы какое-то знание адаптировать для современного человека. Нет, к сожалению, это так. Понимаете, потому что не пропускают, значит, всякие новые идеи никто никуда не пропускает. Возможно это сделать вот как нам с вами. Вот нам с вами это возможно. Поэтому надо этим заниматься. А для того, чтобы этим заниматься, нужно все наследие богословское переработать. И, значит, не создавая никаких еретей новых, а попытаться объяснить это для современного человека. Понимаете? Потому что иначе вот как раз нас так и называют веруны. Вы знаете, веруны. Понимаете, верующие, веруны, потому что им все, что скажут, они в это верят. Понимаете, они не думают над этим. У них мировоззрение, нет мировоззрения. У религиозного человека есть мировоззрение. А у человека верующего нет мировоззрения. Потому что все, что начальство ему сказал, он в это верит. Понимаете, вот. А как раз вот я с самого начала, когда пришел в церковь, значит, мне чем понравилось, что православие, это то, когда все объясняется. То есть все пытаются объясниться. Нет такого понятия. Это очень-очень вредное утверждение, что послушание паче поста и молитвы. Очень вредное утверждение. Понимаете? И придумали его в синодальный период, когда нужно было, знаете, таких верующими, именно создать верующих. То есть, чтобы синодальный комитет сказал, император синодальному комитету приказал, а синодальный комитет приказал всем верующим. И все взяли под козырек и сказали, да, белое, сказали белое, черное, сказали, хорошо, черное. Мы верующие, мы вот верим, что черное. На следующий, через 10 лет сказали, нет, черное это белое. Все верующие сказали, да, то точно. Вот это вот так. Понимаете, вот государству и синодальному комитету нужны были вот такие вот верующие. Веруны, как их сейчас называют. А нам нужны были религиозные люди. Люди религиозные имеют религиозное мировоззрение. Ну как вот сказать мировоззрение верующего? Ну как мировоззрение? Он верит, что берется Бог. Как его разубедишь? Понимаете? А человек религиозный имеет религиозное мировоззрение. Или, допустим, мне мое религиозное мировоззрение не позволяет так поступать. Понимаете? Вот это, вот, скажем так, уже философия. И, соответственно, мы все должны быть философы. Мы все должны иметь религиозное мировоззрение. А религиозное мировоззрение основано на фактах, основано на, значит, на философии, основано на знании. Понимаете? И вот это знание мы должны впитывать каждый день. У нас мало времени, нам надо его впитывать. Потому что, скажем так, иначе, нам, скажем так, вот нас очень просто окрутить, если мы верующие, то нас очень просто открутить вокруг пальца. Понимаете? А мы должны быть религиозные, у нас должно быть мировоззрение. И мировоззрение подразумевает знание и философию. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем тихонечко читать, изучать, молиться, значит, ну и анализировать. Поэтому Божье благословение вам, помогаю вам всем Господь, храни вас Господь, Мать Божия.
Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.